Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Вадим Леонов, доцент Сретенской духовной семинарии, кандидат богословия, клирик храмов в Заряде Патриаршего подворья. Мы говорим сегодня о том, что такое христианская антропология, поскольку отец Вадим автор хрестоматии, учебника по этой дисциплине, научной дисциплине богословской. И мы пытаемся разобраться, каков же, собственно, в рамках христианской традиции, христианского учения взгляд на происхождение человека, назначение человека, на то, зачем мы здесь, про что наша жизнь, что будет после. Отец Вадим, мы с вами завершили первую часть разговора на мысли, что назначение человека во всей полноте, оно на самом деле будет выполнено не здесь, не в этой жизни, а там, судя по всему, когда... Или, может быть, я неправильно вас поняла, что вы сказали, что в христианстве восстанавливается вот эта вот самая природа человека, но понимаете как, ведь если Адаму была дана заповедь возделывать сад, да, может быть, эту заповедь мы исполняем, заповедь, которая дана нам в Новом Завете, будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец, она настолько, ну, как сказать, она запредельна. И как ее в этой жизни исполнить, вот не очень понятно. И как тут быть?
Ну, в том-то и дело, что эта заповедь не дана для, просто для земной жизни, для 70-80 лет. Земная жизнь человеку дана только для того, чтобы он самоопределился, твердо самоопределился, с кем он будет в вечности, с Богом или без Бога.
То есть эта задача все-таки, я правильно, значит, поняла, которая в вечности,
да,
должна решаться.
Она, она нерешаема, как бы сказать, в полноте, потому что достигнуть Бога, быть совершенным, как совершенный Отец Небесный, это невозможно для человека. Но стремиться к этой цели можно, и можно бесконечно долго. Поэтому понятно становится, почему человеку дано бессмертие. Бесконечно великая цель, бесконечно великая жизнь. Но чтобы начать эту жизнь, нужно твердо самоопределиться, с кем я буду. Не сформировать некий вектор движения. Или к Богу, или от Бога. Если этот вектор движения сформирован, тогда да, движение продолжается. Конечно же, из-за порога смерти, после второго пришествия Христова, в будущем Царстве Христовом. Это не будет просто статичное состояние, да, где просто будут, как, знаете, как в исламском представлении о рае, да, вот лежать там, наслаждаться жизнью и все. Это будет духовное совершенствование в Боге, но уже без препятствия, без греховных соблазнов. Помните, как в одной из заповедей блаженства Христова говорится, да, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. То есть они насытятся правдой Божией, жизнью по правде Божией, праведной жизнью. Потому что не будет уже соблазна, препятствий для того, чтобы ее осуществлять.
То есть это несколько более сложная картина мира, чем та, что те люди, которые здесь на земле страдают, потом в Царстве Небесном обязательно получат какую-то награду, искупление и так далее. Это картина мира про то, что мы, находясь в этой жизни, должны сделать максимально много для того, чтобы свои рецепторы настроить на Бога. Потому что тогда у нас будет больше возможностей там для продолжения того замысла, нас.
Надо преобразить и личность, и природу, чтобы она стала соответствующей для будущей жизни. Угу. Понимаете, если у вас не выросли крылья, и вас поместить на облака, жить облака, то есть при всех самых благих намерениях вы упадете и разобьетесь. Поэтому крылья должны вырасти, и для этого дана жизнь. Вот. И если не выросли, даже при всех самых благих начинаниях вы там жить, существовать не сможете. Ну, это, конечно, образно, но вы понимаете, о чем я говорю.
Да, я когда про такие вещи думаю, я про себя это называю «качать сердечную мышцу». Потому что если можно быть семи пядей во лбу с мозгами с размером с полпланеты, но если сердечная мышца не накачана, то тогда очень трудно будет в вечности. Как мне кажется. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это так.
Но если говорить о православной антропологии, православной аскетике, то там, конечно, целостный подход к человеку. То есть человек должен преобразиться и душой, и телом, и умом, и сердцем, и волей, и как личность сформироваться. Православной аскетики – это замечательно. И вот, собственно говоря, одна из целей этой книги, которую мы сегодня обсуждаем, вот, донести, что церковь обладает не только целостным видением человека, но и целостным видением преображающего человека.
А давайте тогда разберемся в терминах. Простите, что мы все время приходится останавливать и просить что-то уточнять. Но когда мы говорим аскетика, чаще всего мы подразумеваем строгое монашеское житие, но никак не нашу светскую городскую жизнь.
Ну, конечно же, светская городская жизнь – это не аскетика, вот, но сочетать жизнь в миру и принципы аскетической жизни вполне возможно, и примеров таких масса, не только где-то там в древности житиях святых, но и в нашей жизни. Понятно, что аскетика – это не просто формальный какой-то набор предписаний, который каждый должен выполнять. Это как-то ваш индивидуальный план духовного развития, который, конечно же, по идее, должен вам помочь составить ваш духовный наставник. Исходя из того, кто вы есть, где вы есть, что вы можете, что вы не можете. Конечно, прочитав просто «Добротолюбие» и начав самостоятельно для себя конструировать эти вещи, вероятность ошибок очень велика. Очень велика. Но чтобы, опять-таки, насколько возможно избежать их ошибок, в какой-то степени эта книга тоже предназначена, чтобы хотя бы человек понял, кто он есть на самом деле. Вот. А человек, который пытается аскетику представить просто в виде формального набора формальных и спроецировать на себя, да, действительно сталкивается с тем противоречием, которое вы говорите. Вот. Что он не видит, как совместить принципы Иоанна Лисичника со своей работой и семьей, а значит, все это мне не нужно.
Иоанн Лесничник или работа и семья.
Ну да, да, да.
Конечно, либо другое.
Я знал людей, у которых там было богословие греческих отцов. Какая церковь, какая Пасха, какие службы? Зачем? Они ни церковного, ни светского, никакого календаря не знали уже. Вот богословие греческих отцов зато есть. Оно всеобъемлюще поглотило их жизнь.
А каков результат?
Судя по всему, ничего хорошего. К сожалению.
Ну, вот это то, что самодеятельность, духовная жизнь, она крайне опасна. И об этом предупреждают, в том числе и греческие святые отцы. Друзья, я хочу сказать, что в данном случае православная аскетика, она напоминает, ну, светскую медицину. Да? Вот вы прекрасно понимаете, что в интернете сейчас доступна информация о каждом лекарстве, да? Описание каждой болезни. И соблазн начать самолечение, он очень-очень велик. Вот это доступное знание, оно создает иллюзию, что я сам могу все сделать. Точно такой же соблазн существует и в духовной жизни. Да? Святые отцы доступны. Церкви доступны, открыты. Я сам умный, такой умный, все знаю, все читаю. Сейчас я для себя придумаю принципы духовной жизни. И в результате получается, что ничего не получается в лучшем случае. А иногда и трагический исход.
Давайте мы не будем сейчас в сторону трагического исхода смотреть. Нам все-таки, у нас же есть надежда на то, что в вечности все будет хорошо. Ну, во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы это было так. Но для того, чтобы это было так, нужно, очевидно, какие-то усилия серьезные предпринимать. И с точки зрения той дисциплины, той отрасли богословия, которой занимаетесь вы, христианская антропология, что с собой должен, ну, или не то, чтобы мне не нравится это слово, проделать человек, да, но что, как он должен попытаться, каким образом себя изменить? Что в себе нужно в первую очередь попытаться заметить? И как на это внимание обратить?
Вы знаете, я бы обратил внимание для новоначального на две детали. Первая деталь и первый шаг, который он должен совершить, это обратиться к Богу с личной молитвой. То есть Бог всемогущ, всеблаг, Он есть любовь, но Он никого не насилует. И покуда человек не пойдет обратиться к Нему своим лицом и не скажет: «Господи, ну хотя бы кто ты? Я хочу Тебя узнать». Пока не возникнет личный диалог между человеком и с Богом, все аскетические усилия, там какие-то, вот, так сказать, подражания кому-то будут бесплодны, а иногда, может быть, принесут и отрицательный результат. Начало – это личное обращение к Богу. Бог никогда такое обращение не отвергает, а наоборот, всячески приветствует. Ну, таких примеров очень много там в житиях. Я даже признаюсь, в моей жизни тоже был такой духовный эксперимент. Я был студентским студентом, и однажды приехал в Кирилло-Белозерский монастырь. И был еще таким, можно сказать, неверующим человеком, но на меня вообще произвели сильное впечатление вот северные монастыри России, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов монастырь, Фрески, Дионисия, там вот это вот. Я когда это рассматривал, я думал, ну вот не может быть, чтобы обман человеческий существовал так долго и создавал такие прекрасные вещи. Вот если христианство – это обман, оно не может породить такое прекрасное. Вот эта мысль меня вот как бы преследовала всю эту поездку. И потом, я это место даже помню, возле Кирилло-Белозерского монастыря, там озеро, я прямо на берегу этого озера сказал: Господи, если ты есть, ты как-то дай о себе знать. Вот. Я буду стараться, конечно, как могу, там, жить по твоим заповедям, что-то там делать, но ты как-то откликнись. Вот. Дай, чтобы я понял, что ты есть. Я к нему обратился лично. И вот, собственно говоря, эта поездка была вот поворотом моей жизни. Я не скажу, что там Бог там протянул руку с неба и сказал, ну вот, иди туда, там, или там, допустим, удари гром или молнии. Нет, произошел такой тектонический сдвиг. Это был конец 80-х. Вокруг меня стали появляться люди, которые стали приносить тогда еще как бы, не то чтобы запрещенные, уже запреты начинали отпадать, но самиздатовскую христианскую литературу, там, Иоанна Кронштадтского, Добротолюбие.
А вы же учились в Европе, разве там не было проще?
Ну, в Европе вообще ничего, в смысле, как сказать, в православии-то там нет. Ну, практически оно мало представлено, и то, что представлено...
Ну, как раз очень широко представлено.
Это современным. А я учился в Будапеште, вот, в Будапештском университете. Понятно, что там был небольшой приход в Московской патриархии. Но, опять-таки, это было... Уже после того, как я воцерковился, я уже поехал туда учиться. А вот мой перелом, он произошел раньше, когда я еще учился в Москве. И вот вокруг меня стали появляться люди, которые мне вот начали объяснять, что такое христианство по сути. И я это уже воспринял как вот ответ Божий на свою просьбу. Так что я в этом убежден, что первый шаг – это, так сказать,
надо... Личное обращение
к Богу. А второй шаг – это, конечно, нужно получить хотя бы базовое представление о том, кто есть Бог и кто есть человек. Это мое тоже твердое убеждение, которое я уже, как бы сказать, в какой-то степени опробовал на себе и на несчастных своих прихожанах. Ну, а кроме того, я могу это обосновать и богословски, если уж на то пошло. Допустим, есть замечательное произведение Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Это письма, обращенные к девушке, которая решила вести христианскую жизнь, светской девушке, простой, искренней. И Феофан Затворник дает ей наставление системно, последовательно возводя ее на высокие ступени духовной жизни. 80 писем. Так вот, первые 22 письма из этих 80 писем – это, по сути дела, краткий курс антропологии. Он объясняет, кто такой человек, для чего он создан, как состоит его природа, тело, душа, дух, как они взаимодействуют, что такое воля, ум, чувства. Потом они начинают объяснять, как они деградировали, изменили, что такое страсти, а потом уже учат ее молитве, борьбе со страстями и так далее. 22 письма, то есть четверть текста – это краткий курс антропологии. И это касается не только Феофана Затворника. Откройте там знаменитую классику аскетическую, Авадорофея. Первые два слова – это он сначала объясняет своим монахам, кто есть человек, для чего он создан, каково его предназначение, что с ним произошло, а потом уже учит их молитве и добрым делам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Леонов, доцент Сретенской духовной семинарии, кандидат богословия, сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Отец Вадим, как вы думаете, есть такое мнение, что разным людям в христианстве достаточно, ну, каких-то разных по уровню восприятия вещей? Кому-то мало, наверное, того, о чем мы сегодня говорим. Кому-то достаточно проповеди воскресной Самвона в их христианской жизни. Но ведь действительно, не всем же дано постигать, ну, как дано, не всем хочется, не всем нравится, не всем это интересно, постигать какие-то глубокие вещи, которые укоренены в богословии восточном. Кому-то, наверное, у кого-то какой-то другой путь, тоже в православии.
Да, совершенно верно. На самом деле есть достаточно много людей, которые, может быть, не нуждаются в этом богословии, но они имеют очень крепкую веру, доверие и наставников. Вот. И которые, такая, допустим, традиция сложилась в монастырях, но она существует и в раннем христианстве. Откройте Дидахе, учение 12 апостолов. Это один из ранних христианских текстов, возникших, ну, можно сказать, вскоре после последних новозаветных текстов. Иногда даже у некоторых повесть в церквях Дидахе включали в канон новозаветных книг. Так вот, ведь эта книга очень простая по содержанию. Вы можете увидеть, как там это все выстроено. Начинается она с того, что сказано, есть путь жизни и есть путь смерти. Описывается путь жизни и путь смерти. Хочешь, выбирай путь жизни смерти, хочешь, выбирай путь жизни. Но если ты хочешь, выбираешь путь жизни, мы тебе объясним, как по нему пройти. Ну, и так упрощенно, схема этой книги. И дальше описывается, как пройти по пути жизни. Дальше идут набор предписаний. Если вы доверяете автору этой книги, конечно, вы можете и не задаваться глубокими философскими, богословскими вопросами. Вот. И для таких людей, конечно же, нет необходимости вот, погружаться в богословские глубины, потому что они не отягощены вот этими проблематизированными какими-то, сказать, размышлениями, сомнениями. Вот. Они проще смотрят на мир, и они легче идут к Богу. Да, для нашей интеллигенции, для людей думающих, вот так просто пройти практически невозможно. Для них необходимо понять, а почему я этот шаг сделаю? А что со мной будет? А почему со мной происходит именно это? Для таких людей нужны книги, для таких людей необходимы системы и последовательность.
Это гуманитарии, нашей... скорее всего, или прям люди, которые приобрели все. Обрели в себе гуманитарии.
Да, конечно,
не только гуманитарии. Хорошо, люди все равно, которые стремятся к познанию через определенного рода литературу.
Через
работу с источниками.
То есть, которые не могут переступить вот через какие-то свои недопонимания верой. Это, как правило, недостаток веры. Я, может быть, кого-то огорчу из слушателей. Вот.
Мне кажется, наоборот, это хорошо, это же определенный путь познания. А если я такой доверчивый, мне скажи, что белое, черное, черное, белое, я поверю, наверное. Мне батюшка скажет, что это так, а это так, я поверю. Мне другой батюшка скажет, что все не так, я тоже поверю. А здесь же это попытка какого-то самоанализа происходящего.
Понятно, что мы сейчас не принадлежим традиции такого... естественного христианского возрастания. Да? Мы находимся в очень сложном, противоречивом мире, часто агрессивном по отношению к христианству, и поэтому мы, естественно, подвергаем сомнению и не только то, что вне христианства, но и внутри христианства. Мы уже так сформированы, и это тоже имеет право на существование, ни в коем случае эту позицию не критикую.
Я прошу прощения, я все-таки позволила бы себе заметить в связи с этим, что и люди, которые себя причисляют к христианству, иногда тоже бывают очень агрессивны по отношению к окружающему миру, и от этого диалог не облегчается, мягко говоря, конечно, а обостряется очень сильно. Я прошу прощения, это просто вот вы сказали о том, что да, внешний мир агрессивен по отношению к христианству. Я подумала, что это иногда это бывает взаимно. Я не знаю, просто те люди, которые настолько агрессивны по отношению к окружающему миру, насколько они там христиане, не мне об этом судить, не мне, безусловно. Но вот это обоюдная проблема.
Ну, хорошо, давайте мы этот вопрос коснемся, то, что вы сейчас затронули. А я вернусь, что да, есть как бы одна ситуация, есть другие ситуации. Допустим, человек погружен в христианскую традицию. Ну, классический хрестоматий, например, это монастырь, да, там правильно устроенный. Там, да, есть духовная традиция, есть старец, есть духовник, да, человек, попадая в это течение, он уже просто ему доверяет. Я помню это ощущение, которое у меня возникло на Афоне, когда я первый раз туда попал. До этого... То есть какой-то странный мир. Вот все молятся, это как бы естественно, все как-то так живут, стараются исполнять какие-то евангельские заповеди, и все это как-то естественно. Такое ощущение, что я попал в течение реки, которая несет меня куда надо, и надо просто ему довериться. И не надо тут барахтаться. И это совершенно противоположно тому ощущению, которое я испытываю в миру, когда я все время ощущаюсь себя человеком, который гребет против течения, пытается. Вот. И это тяжело, тебя течение все равно сносит, и ты все равно гребешь. Вот. И на Афоне я вот отдыхаю. Именно вот не потому, что я там лежу на песочке, там, конечно, я не лежу на песочке, я там хожу, молюсь в монастырях, как могу. Вот. Но я отдыхаю, потому что мне не надо сопротивляться. Меня несет туда, куда надо. Надо довериться той традиции, которая здесь есть. И это совсем другая жизнь, понимаете? Конечно, в контексте такой жизни слишком много философских, богословских вопросов, ну, только, так сказать, притупляет, замедляет это движение, а не помогает.
Помните эту притчу про трех старцев, которые сидели на острове, молились, к ним приплыл миссионер, обнаружил, что они там сидят, молятся, а молитв никаких не знают, кроме «трое вас, трое нас, помилуй нас». Вот так они к Богу обращались. Известная очень притча. И он их решил научить молитве «Отче наш», учил, 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 выбился их сил, но научил в итоге. Сел назад в лодку, отплывает, смотрит, ему кричат там с берега: «Стой, стой, отче!» Оборачивается к нему один из этих старцев, несется по воде. Он говорит: «Ты чего?» Он говорит: «Да понимаешь, — говорит, — человек, стоящий на воде, отче наш, иже еси, а дальше-то как? Забыл». Вот, вот, понимаете, тоже от большого ума не всегда бывает, а, как это сказать? То есть иногда, иногда бывает, что у нас... Да, горе от ума, вот точно, да. Такое тоже бывает. Но это не значит, что нужно принципиально избегать тех возможностей расширения там границ собственных познаний, которые нам предлагает окружающий мир. Потому что это же не всегда бывает. Это бывает иногда очень полезно, невероятно интересно и захватывающе. А для чего, если не для этого, не для исследования мира, нас Господь такими разносторонними сотворил?
Я коснусь еще того, той темы, которую вы затронули, комментируя мои рассуждения, что вот иногда христиане агрессивны по поводу мира. Не забывайте, дорогие мои, что вообще
люди,
церковь...
которые кажутся христианами.
Ну да, да. Вот это... Церковь – это больница. И туда приходят люди и мгновенно исцеляются. Да? Когда вы приходите в поликлинику, да, вы же не встречаете туда всех абсолютно здоровыми, там, в коридорах и в кабинетах.
Заходят больные, выходят здоровые.
Вот. Да. Ну и тоже, и даже заходят, выходят здоровые, это тоже очень наивное представление,
ну,
поликлиники.
Я говорю,
что... вот. Это некий идеальный вариант.
Вот. Так, ну, понятно, что реальности не существует. Также и в церкви. Церковь – это больница. Да? И если человек находится в церкви, то не значит, что он уже здоровый, совершенный, святой. Вот он, да, он пришел. Естественно, что он пришел, и правильно, что он пришел в церковь, в больницу, но он еще не исцелился, да, он еще на пути выздоровления, мы должны ему помочь, вот, поэтому я не пугаюсь таких случаев, это, конечно, может быть печально и нехорошо, но надо к этому подходить творчески, да, вот человек все-таки пришел в церковь, все, он нас, он пришел к нам, мы должны ему помочь, вот, а просто осудить, сказать: вот ты нас позоришь, иди отсюда,
а если
ходи нас подальше.
С детства в церкви, сейчас уже выросло поколение людей, многие из которых, им сейчас по 20 уже с лишним лет, которые от рождения в церкви, что, кстати говоря, не добавляет их знанию, потому что они многие вещи воспринимают как само собой разумеющиеся, не задумываются над ними.
И не копают, не ищут, кстати говоря.
Ну, есть такая проблема, да, когда человек уже сформировал некий стереотип поведения, такое фарисейство, наше православное родное, вот стереотип поведения, который ему кажется спасительным и самодостаточным, комфортным. Да, и он не хочет из него вылезать. И это, конечно, печально, потому что человек – существо, опять-таки, возвращаемся к антропологии, развивающееся. Он должен совершенствоваться. Я должен на следующий день уметь то, что я не мог вчера, да, или, по крайней мере, через год. У меня должны быть такие добродетели, которые не было год назад, да. Я должен развиваться. Если я не развиваюсь, то я, опять-таки, не выполняю божественное предназначение. Значит, я еще не человек в полном смысле слова. Значит, в моей жизни что-то не так. Вот. И, конечно, если вы говорите, что человек вот себя законсервировал, то можно уже ставить диагноз, да, у него есть духовные проблемы. Но какие это конкретные, надо разбиваться персонально.
Вы знаете, потрясающе интересно с вами разговаривать, и поскольку у христианской антропологии огромное количество тем, которые она в себя включает, например, лекция, которую я слушала, ваша, была посвящена сотворению человека мужчины и женщины, о том, почему мы такие разные, зачем нужно было из грани Адама творить не такого же человека, как он, а другого, то есть женщину, отличную. Зачем это нужно было, отличную от него? Ну, то есть потрясающе какая-то такая интересная история получается. Мне бы очень хотелось, чтобы вы к нам пришли еще, и мы с вами поговорили и на эту тему, и на многие другие. В чем, собственно, человеческое призвание, как его реализовать, как нащупать вот этот вот смысл жизни, ведь он у разных людей может иметь разные формы, отчасти может разниться содержание, но конечная цель, она одна. А все остальное, вот как это для себя определить, найти, что это, по каким путям, и как этот вектор поиска для себя, да, обозначить в жизни? Давайте попробуем.
Давайте, буду рад с вами встретиться еще раз.
Приходите.
С нашими радиослушателями.
И спасибо огромное за этот разговор. Я напомню, что программу «Светлый вечер» для вас провели Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. И в нашей студии был протоиерей Вадим Леонов, доцент Сретенской духовной семинарии, кандидат богословия, клирик храмов в Московском Заряде.
Спасибо. Христианская антропология – такая тема нашей программы. И надо, наверное, еще раз напомнить слушателям, что в свет вышла книга отца Вадима, она называется «Основа православной антропологии». Издана она, вышла она в издательстве Московской патриархии.
И «Хрестоматия по основам православной антропологии» – это сборник текстов, тоже издательство Московской патриархии.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания.
Всего хорошего, до свидания, дорогие радиослушатели.
«Светлый вечер» на радио «Вера».